Я приветствую сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Маруныча. Добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас будем обсуждать предложение, которое поступило от словацкой и итальянской компании. Итальянская компания SNEM, словацкая EUSTREAM. Они готовы взять в лизинг часть украинской газотранспортной системы. Ну и похоже, что данное предложение может решить ожидающую нас проблему. Дело в том, что через 2 года заканчивается наш 10-летний контракт с «Газпромом». Наша газотранспортная система может оказаться ненужной и пустой. Вот. И похоже, что это предложение итальянцев и словаков может помочь сохранить транспорт российского газа через нашу ГТС. Не так ли?
Вы знаете, уже не через 2 года, а меньше, чем через 1,5 года, потому что срок действия контракта, в частности транзитного, заканчивается 19 января 2019 года. Вот совсем недолго, в принципе, осталось. По сути, чуть более года. Что касается предложений, ну, по крайней мере, пока это не предложение. Есть одно СМИ украинское, которое якобы со ссылкой на некие источники написало, что есть какие-то предложения. Ну,
зеркало недели.
Ну, зачем нам рекламировать в вашем эфире еще какие-то СМИ? У вас прекрасная радиостанция, я думаю, будем ее только и рекламировать. Но дело же не в этом, дело в сути вопроса. Лизинг. Вообще, на самом деле, украинское законодательство такого не предполагает для ГТС. В принципе, нет там ничего такого. Есть закон, принятый еще в свое время господин Яценюк, когда был премьер-министром, очень сильно его продавливали в парламенте и в итоге продавили. В этом законе написано буквально следующее, что 49% оператора украинской ГТС нужно продать иностранному инвестору, причем не просто инвестору, там есть условия достаточно жесткие, мягко скажем, даже, наверное, некорректные, только члену, резиденту США, Евросоюза или энергосообщества. Например, такая страна, как Норвегия, крупная, добывающая, не может претендовать, или там норвежская компания, например, там другие крупные субъекты.
А кто может претендовать?
Резиденты США, резиденты Евросоюза, резиденты энергосообщества ЕС. Вот только вот этих стран. Ну, их там, не знаю. Там.
Они могут, соответственно, приобрести 49%.
Да, в законе написано. Поэтому лизинга там никакого нет. Это первое. Что важно, далее что важно, что словаки и итальянцы, вот вы говорите о лизинге, где-то год назад был подписан меморандум трехсторонний между Нефтегазом, Укртрансгазом и вот этими двумя субъектами. Он, в принципе, ну там были общие фразы, сотрудничество, и так, ну как обычно, меморандум уже, в принципе, не обязывающий документ. Но уже тогда было понятно, что они хотят. Они хотят выделить несколько транзитных труб, и получить их в какое-то свое, ну, тогда речь шла, наверное, о покупке, сейчас вот появилось слово лизинг. Опять же, не знаю, как это будет работать.
Несколько украинских имеется в виду транзитных труб, так?
Естественно, да. А остальные трубы и хранилище, как это «на тобе Боже, что мы не гоже». Ну, давайте будем реалистами, есть такая хорошая пословица. Тут возникает вопрос, а соответствует ли это интересам Украины? Укртрансгаза, где работают там порядка 25 тысяч людей, которые очень против такой истории вообще в принципе. Вот. И вообще это, в принципе, не ложится, вот такое предложение даже не ложится в план реформирования «Нафтогаза», который одобрен и закреплен постановлением Кабинета министров. Еще там прошлогодним, вокруг него там сейчас идут баталии, там большая склока, но мы сейчас не об этом. В общем, это как бы предложение лежит вне всех этих документов, закона, нормативных документов Кабмина и так далее и тому подобное. Поэтому сложно мне лично спрогнозировать судьбу всей этой истории. Очевидно, что западные партнеры не хотят брать все хозяйство, но им просто не нужно. Тут возникает другой интерес. А нужно ли это Украине в таком виде? Потому что они хотят взять только то, что может приносить им потенциально прибыль, а все остальное свалить, ну, я не знаю, на кого, на оператора ГТС, там, на не знаю. Тут вообще непонятно. Понимаете, в чем история? Получается, Кабмин создал, вот согласно этому плану реформирования, акционерное общество, магистральные газопроводы Украины. И в него нужно передать имущество Укртрансгаза, которое связано с магистральной трубой. Нефтегаз до сих пор этого не сделал. Ну, в общем, там у них какая-то склока. Они не могут решить, какое имущество именно передавать. И это уже тянется очень длительный период. Более того, месяц назад Минэнерго, вот вас рядом, в соседнем здании буквально, даже распорядилась вообще проверить Нефтегаз на предмет того, почему они не выполняют поручение Кабинета министра Украины и постановление. Вот понимаете, вот там даже какая-то, в общем, затык такой колоссальный. Теперь появляются эти западные субъекты с своим еще одним предложением, которое вообще не лезет никуда в эти рамки. Сложно мне прогнозировать, чем это все закончится, откровенно.
Дмитрий, я хочу напомнить, телефон в нашей студии 0800 750 490. 0800 750 490. Можно звонить со всех уголков страны бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Напомню, что мы общаемся с сопредседателем фонда энергетических стратегий Дмитрием Марунычем. Ну и еще в двух словах, почему же вот такое предложение то ли поступило, то ли не поступило, но собираются его сформировать Словакия и итальянцы. Оно связано с тем, что Италия один из самых больших на данный момент потребителей российского газа. Он идет как раз через территорию Украины, потом Словакии, Австрии и попадает в Италию. Ну и вот итальянская компания СНЕМ, которую я упоминал, она также владеет 49% газотранспортной системы Австрии. То есть тут как раз коридор понятен. Ну а по поводу нас, вы говорите, что нам, возможно, это может быть невыгодно. Какие тогда на данный момент у нас остаются варианты, чтобы после 2019 года наша транспортная система была загружена?
Это очень сложный вопрос, на самом деле. Отвечать на него нужно было еще, наверное, при господине Азарове. Еще тогда были утрачены возможности. С моей точки зрения, я, опять же, никому и не навязываю. Поэтому, у нас есть гипотеза, она есть очевидная и в нефтегазе, прежде всего, и в Кабмине. Но тут они, по крайней мере, едины, что привлечение вот этих субъектов, действительно, как вы совершенно справедливо сказали, может, это ключевое слово, помочь нам как-то договориться с «Газпромом». Ну, не нам, они будут договариваться. То есть, если мы не можем там по ряду причин, давайте опустим, почему, это уже отдельная история там, кто виноват или никто не виноват. Ну, неважно, не можем. Давайте попросим наших западных партнеров, или, может, не партнеров, просто западные субъекты, которые в том числе крупные партнеры «Газпрома», а итальянцы крупные. Если «Газпрому» это будет выгодно, если они договорятся, да, тогда, наверное, что-то будет. Но пока это вопрос, на самом деле, подвешенный в воздухе, и, к сожалению, для нас это все остается на волю, это воля «Газпрома». Захочет он договариваться с ними, я не знаю, мне сложно сказать. Потому что итальянцы же, видите, как они играют. Они хотят вот этот северный маршрут для них, они готовы принимать газ по турецкому потоку и тем трубам, которые будут построены, очевидно, будут построены потом далее в Евросоюз. Они готовы принимать газ из северного потока через Баумгартен, что не представляет серьезной, ну и сейчас получают, очевидно, какие-то объемы, может быть, небольшие, не представляет серьезной технической проблемы, ну, там уже внутри ГТС Евросоюза. Они готовы из Азербайджана получать газ по еще не построенному трансанатолийскому трубопроводу и потом еще также не построенному трансадриатическому трубопроводу. Ну, это все еще нужно построить. То есть итальянцы, чтобы вы поняли, генеральная идея вот этот СНАМ, это или СНЕМ, в общем, не суть важно, как она там правильно называется, генеральная идея создать хаб, ну, прежде всего в Италии, даже, наверное, все-таки в Северной Италии, у них там наиболее промышленно развитые регионы находятся, на юге там одна мафия, виноградники, там газ особо не нужен, и тепло. А вот на севере нужен, потому что там бывает холодно, и большие заводы находятся, в частности, в таких городах, как Турин, Милан и так далее. Вот там вот есть идея создать хаб, привлечь сюда большие объемы газа, в том числе, возможно, сохранить украинский маршрут. Но, опять же, удастся это или нет, это большой
вопрос. По поводу
вопрос.
Сохранения маршрута, пропускная способность нашей трубы такова, что на входе, то есть на российско-украинской границе, может войти 288 миллиардов кубометров, на выходе в Европу 178. То есть 110 миллиардов остаются у нас. А вот какая загруженность для нас является, ну, такой, скажем, минимально допустимо, чтобы это было выгодно.
Тут уже важно понимать, какой тариф, понимаете, все же зависит от тарифа. Вот при текущих тарифах, условно говоря, где-то 60 миллиардов кубических метров транзита российского, это минимум.
Ниже а сейчас сколько у нас?
В этом году будет более 80. То есть в этом году просто пока российский газ просто охотно покупает в Европе, и с этого с начала года более чем на 15-20% выросли объемы транзита. То есть в этом, но чтобы вы понимали, два года назад мы находились на этой планке. Мы транзитировали 60 миллиардов кубов, 62. То есть мы вот упали, тогда плохо покупали российский газ в Европе. Более того, нужно быть также реалистами, понимать, что «Газпром» максимально загружает свои, а точнее, принадлежащие им или контролируемые им, так или иначе, трубопроводы «Северный поток» и ГТС Белоруссии. Мы от этого уже никак не избавимся. И просто только на фоне того, что российский газ очень хорошо покупает в Европе, вырос транзит через нашу территорию в прошлом и в этом году. Если динамика будет обратная, если Европа будет хуже покупать российский газ, как вы понимаете, первым, на ком будут снижать объемы транзита, будет, конечно же, Украина. Это очевидно. Ну и плюс, конечно, есть серьезная угроза. Это турецкий поток, который строится уже, к сожалению, и поверьте, даже первая ветка, которую, по всей видимости, запустят в сроки, это уже 19-й год, если не ошибаюсь, или даже конец 18-го, она способна отобрать у нас где-то порядка 14-15 миллиардов транзита, а это практически все, что мы качаем на Турцию сейчас.
Ну вот от президента Украины Порошенко мы, тем не менее, неоднократно слышали, да и не только от него, о том, что Украина должна достичь соглашения и продавать российский газ, передавать его, точнее, европейцам на нашем нашей восточной границе, а не на западной. Да? То есть теперь получается, что мы закупаем его через свою территорию, транспортируем и на западной границе передаем, вот говорят о том, чтобы на восточной. Каким образом этого достигать?
Ну, как только договориться с «Газпромом», если он пойдет на это. Сейчас он категорически против вообще. Он даже с европейцами, чтобы вы понимали, не хочет обсуждать такого рода транзакции. То есть вы немножко некорректно выразились. Мы не закупаем газ, мы его получаем, он у нас находится в режиме транзита.
Да,
нашей территории.
Некорректно.
Да, мы его просто берем на западной границе, согласно тех соглашению от 2009 года, мы должны его через 36 часов, такой же объем газа, который подан был на западную границу, выложить,
предоставить, да.
Да, на нашей западной границе, на газоизмерительных станциях. Вот четкая как бы логика и наша зона ответственности, за что мы несем полную, только мы, имеется в виду не мы с вами, «Нефтегаз», а технически этим занимается компания «Укртрансгаз», в настоящее время, что контракт-то на транзит с «Нефтегазом», а оператор ГТС сейчас у нас «Укртрансгаз». Вот такая вот ситуация.
Но предположительно это может выглядеть таким образом, что мы заключаем соглашение с какими-то европейскими компаниями о том, что они пользуются трубой. Эти компании уже заключают соглашение с «Газпромом» о закупке российского газа на нашей восточной границе. И тогда уже, собственно говоря, мы просто транспортируем уже газ, который принадлежит европейцам, по сути говоря.
По сути, Еврокомиссия не против, но пока европейский субъект, я не слышал, может быть, в «Нефтегазе» слышали, пригласите господина Коболева, он вам более детально объяснит, как это может быть, но пока ни одного желающего покупать, понимаете, тут уже много нюансов возникает, кроме там нежелания «Газпрома» и так далее и тому подобное. Есть еще один важный нюанс. В таком случае европейский покупатель будет нести все риски транспорта через украинскую территорию. Понимаете, в чем дело? Вот аварии возможные, которые у нас были, к сожалению. Еще какие-то нюансы. Кто знает, как оно может случиться, понимаете? Давайте будем реалистами. Зачем им морщить себе голову, если они могут купить его, например, на точке в Капушане, это уже Словакия, или даже в Баумгартене.
Как его туда доправить, это, получается, наша задача, да?
«Газпрома»... Нет, стоп, это не наша задача, задача «Газпрома». «Газпром-экспорт» даже, это дочерняя компания «Газпрома». Они подписывают в Баумгартене контракт, по которому, например, каждая там, условно говоря, немецкой какой-нибудь компании или там австрийской, каждые там сутки сдается какой-то объем газа. Все. А что происходит до этого? А какая им разница? Тут возникает очень много вопросов на самом деле. То есть Украина может быть привлекательной европейским субъектом, как рынок. Понимаете, тут все не так оно однозначно. У нас, вы же видите, какая платежная дисциплина сейчас в сегменте. Промышленность платит. И Тонов, кстати, «Нефтегазу» плохо платит. У них как-то они умудрились накопить уже миллиарды долгов перед промышленников перед ними. Не знаю, правда, как. Там же предоплата вообще действует в значительной степени. Накопили эти долги. Поэтому рисков очень много. Для потенциальных европейских субъектов, давайте будем реалистами, которые могут потенциально здесь как бы этим газом торговать или через страну качать. Есть большое количество нерешенных вопросов там с хранилищами. «Нефтегаз» вообще хочет от них избавиться, их просто выбросить в отдельную субъект и сказать, им не нужны, это плохой бизнес. Вот в «Укртрансгазе» там народ встал, извините, на дыбы против этой всей. В Кабмине тоже так не считает. И там очень серьезный конфликт. Нужно длиться с год, наверное.
Мы сейчас обсуждаем это гипотетическое предложение словаков и итальянцев. Посмотрим, будет ли эта тема развиваться. Но возникает вопрос, а с нашей стороны инициативы какие-то есть со стороны нашего правительства или со стороны «Нафтогаза», «Трансгаза»? К европейцам мы обращаемся с какими-то проектами? Каким образом нам после 2019 года нашу систему загружать?
Я из того, что я знаю... Не буду там уже вам как бы, это, источники, скажем так, свои сейчас демонстрировать. Суть очень простая. Мы во всех этих переговорах на уровне там, политическом Еврокомиссии, там, на уровне субъектов, просим нас защитить от плохого «Газпрома» и помочь. Они нам отвечают, мы не можем вам ничем помочь, кроме того, как то есть запретить строить обходные потоки мы не можем. Но вы должны делать реформу. Вот это анбандлинг, поднимать тарифы и так далее. Вот это их предложение. Вот вы должны сделать реформы, а потом все само наладится. Как-то придут субъекты и все. Вот так вот, так очень упрощенной схеме, так проходят почти все переговоры наших чиновников и руководителей «Нефтегаза», в частности, в Западной Европе. У американцев тоже похожая позиция. Сегодня он буквально, госпожа Йованович, сказала, что в случае строительства «Северного потока-2» Украина потеряет, рискует потерять до 3% ВВП, думаю, достаточно корректная оценка. И она сказала следующую фразу, очень такую туманную. И вы должны сделать реформы. Ну, правда, тут непонятно, как эти реформы помогут, но бог с ним. Вот, опять же, та же история. Просто если Евросоюз, он зависим от нашей ГТС, ну, понятно, что зависим, в любом случае зависим, через нас качается 80 миллиардов кубов газа, это, ну, серьезный объем для Евросоюза. Все равно Европа потребляет там порядка 460 миллиардов, то есть серьезный объем. Ну, там Турция, правда, еще, ну, не суть важно, в общем, много.
Пятая качается. Часть практически, да, можно, ну, говорить? Шестая.
Чуть меньше, да, шестая, да. Так вот, американцам, в принципе, все равно, по большому счету. Они как бы никоим образом не зависимы от этой всей истории. Ну, там, что-то сломается, ну, будет плохо. Ну, по крайней мере, американские бабушки не замерзнут в Висконсине. А вот бабушки в Австрии могут замерзнуть. Уже были такие прецеденты в 2012 году. Поэтому Европа, конечно, насильно заинтересована, и она боится, у них еще один есть риск, а не случилось бы что-нибудь, как-нибудь что-то такое произойдет. Для них это, поверьте, для них это первейший приоритет.
Ну, вот вы говорили о турецком потоке, да, который с юга может транспортировать российский газ, но также строится и Северный поток-2 с севера.
Ну, пока еще не строится. Турецкий уже строится, а Северный поток пока не строится. Должны начать во второй половине
2018. Ну, там тоже есть большой противник, это на востоке Европейского Союза Польша, да, которая активно даже с немецкими партнерами по Европейскому Союзу активно по этому поводу дискутирует и старается блокировать все эти инициативы. Да. Вот насколько они успешно.
Ну, что я могу вам сказать? Да, поляки очень активно выступают. Да, они, кстати, рассчитывали на поддержку украинской стороны. Вот если кто читает новости, недавно, на прошлой неделе, буквально ПГНИК польская проиграла суд в Дюссельдорфе по поводу отвода, так называемого, от Северного потока-1 газопровода ОПАЛ. Где-то год назад приблизительно Еврокомиссия разрешила Газпрому практически, ну и не только Газпрому, там, иным субъектам, дозагрузить его до практически
100%. Мы, кстати, с вами, по-моему, в прямом эфире как раз
обсуждали. Это обсуждали. Да, вот видите, поляки, ну, что могу сказать? Поляки борются, ну, поймите одну простую вещь. Мы сейчас говорим о реальных вещах, вот как реальная политика, если, может, тоже, наверное, это тоже реальная политика, хотя тут и экономика завязана. Еврокомиссия не может запретить строить Северный, не может, неважно, любой трубопровод. Тут ТАНАП же не может запретить, или ТАП, ну, это вот азербайджанский газ там транспортировать, не может. Потому что это новое, они там, у них в целях написано содействовать новым мощностям поставок. Просто с другой стороны, они хотят, чтобы этот проект, они пытаются, скажем так, Еврокомиссия, чтобы он соответствовал правилам третьего энергопакета, вот, допустим, как-то сделать так, чтобы «Газпром» его не контролировал. Но внутри Евросоюза совершенно разные точки зрения на эту тему. Вот немцы достаточно лояльны к этому проекту, потому что они экономически много выигрывают от него. Нидерланды достаточно лояльны, потому что там тоже есть их интерес. Французы, австрийцы, кстати, те же самые. А вот поляки против, например. Ну, другие страны Европы там. Ну, поляки, понимаете, как бы полякам, в принципе, они же формально никак в Северный поток не задействованы. Он никак им не угрожает. Через их территорию идет транзит газа в ФРГ, но, в принципе, они заявляли, что они в 2021 году вообще хотят от российского газа отказаться. Так если так оно пойдет, то им, наоборот, будет выгодно покупать в ФРГ тот же самый газ, который, наверное, может прийти туда через Северный поток-2, и он там будет, ну, для Польши по каким-то разумным ценам. Потому что иначе, ну, получается какая-то немножко глупая ситуация. Если с русскими они не торгуют, то откуда же они возьмут газ? Польша, ну, нуждается где-то порядка сейчас 9-10 миллиардов кубов газа в год импортного. Поэтому они выступают прежде всего с политической точки зрения, но пока, к сожалению, мы видим, что все вот эти вот, все выступления Польши, они пока были неуспешны. Что будет дальше, сложно сказать. Вот опять планируется письмо общее подписывать. Вчера господин Порубий об этом сказал. Мы, поляки, там почему-то Грузия, я не знаю, боже, как, ну, бог с ним, Грузия, наверное, тоже важно, но наш просто далеко вообще находится, ну, окей. А, и вся Балтия, там, Эстония, Латвия и Литва. Вот письмо сейчас Еврокомиссию, чтобы она, опять же, воспрепятствовала Северному потоку, но, ну, к сожалению, повторюсь, у них нет таких механизмов. Они могут его затормозить там и так далее, но закрыть его они, к сожалению, не могут. Если бы могли, уже, наверное, бы закрыли.
Напомню, что в программе «Киев-Донбасс» сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Маруныч, мы говорим о нашей газотранспортной системе, в частности, о гипотетическом предложении итальянцев и словаков загрузить ее после 2019 года, когда заканчивается наш контракт с «Газпромом». И, кстати, о «Газпроме». Какова позиция на данный момент российской компании в этом отношении? Они после 2019 года, после оканчивания контракта с нами, планируют, ну, предельно уменьшить нагрузку на нашу систему, либо же вообще попытаться прекратить транспортировать?
Ну, полностью они не смогут прекратить, это совершенно однозначно. В Молдавии ту же самую 3 миллиарда кубов газа без глупо. Как... Хотя теоретически возможно, конечно, но пока оно как-то экономически, наверное, будет неправильно. Даже Словакия. Поэтому ну, у них, насколько я понимаю, исходя из официальных заявлений руководителей «Газпрома», они хотят оставить 15 миллиардов. Это будет, конечно, крах для нас. Ну, реальный крах. 15 – это очень мало. Не, ну, какая-то часть труб будет заполнена, но они будут, по сути, на грани. Получится у «Газпрома» это или нет – большой вопрос. Понимаете, вот как оно все развернулось? «Нефтегаз» же, ну, там, понятно, что решение принимал регулятор, НКРКУ, но реально за ним стояли, допустим, руководители нынешней «Нефтегаза». Они вот односторонним решением пытаются пересмотреть ставку транзита, увеличить ее почти в 3 раза. Понятно, что «Газпром» не платит ее, потому что в контракте написана совсем другая история, контракт никто пока не отменил. Ну вот, мы хотим 3 раза увеличить ставку. Возникает другой вопрос. Я тут много раз на эту тему дискутировали, но получается, к сожалению, так, если начинать считать, то уже при текущей ставке, которая есть сейчас, «Газпрому» при значительной загрузке «Северного потока» один, а сейчас они достигают загрузки 80% и более, у них получается, что им выгоднее в Чехию качать газ через «Северный поток». В Чехию, а не через нас. А если мы поднимем ставку транзитную в 3 раза, как это хотел господин Витренко и Кобалев, так, как вы понимаете, никакой экономики здесь не будет. И «Газпром» тогда, конечно же, но при таком подходе он просто-напросто будет пользоваться другими маршрутами транзита, потому что ему экономически невыгодно будет использовать украинскую ГТС. Понимаете, в Словакии, например, ставка транзита в несколько раз ниже, чем та, которая у нас сейчас действует, согласно решению НКР. Не ту, которую «Газпром» платит по контракту, потому что у нас решением НКР ввели мы другую ставку вообще, в 3 раза выше, чем то, что было. Поэтому вот тут и так ситуация достаточно сложная. Не, ну у Витренко и Коболева свои аргументы, но получается, что при их аргументах они пытаются «Газпром» явочным порядком заставить платить вот эту вот
выплату. Ну, а лишь и арбитражный суд с этого привода так
ну,
само.
Вот мы дождемся, чем он закончится, очень важно. Но, к сожалению, я вам откровенно скажу, я не сильно оптимистичен в этом вопросе. Ну, давайте поживем, увидим. Не так долго как бы осталось, вроде бы там порядка 1,5 месяца, даже чуть менее.
До решения суда, так?
Именно по транзитному контракту, да, посмотрим. Это важный, конечно, момент. Ну, там уже, как обычно, наши тут господа из «Нефтегаза» уже провозгласили очередную победу. Ну, давайте дождемся. Я просто, знаете, как получилось вот с тем первым судом, что большая победа, потом как-то немножко не стала большой победой. Оказалось, что бери или плати, не отменили в контракт, не отменили. Отменили так называемое годовое контрактное количество. А бери и плати осталось. «Нефтегаз» и «Газпром» ни о чем не договорились в рамках, ну, уже потом были переговоры, они закончились в конце июля. И теперь все ждут какого-то уже окончательного решения арбитража. Каким оно будет, ну, сложно сказать.
Хвилина залишається у нас для цієї розмови. Дмитре, от повернімося до італійців і словаків. Якщо вони справді сформулюють таку пропозицію, то ну, от ви казали, що лізинг у нас в законодавстві не прописано. Да? То чи можемо ми такі зміни внести і, відповідно, піти на це?
Ну, це буде залежати від множества факторів. І тут ще, розумієте, нам потрібно буде не просто ці зміни внести в законодавство, кстати, в непростій ситуації в парламенті, но еще и получить от Еврокомиссии какое-то, ну, вообще, придется переписывать целый ряд документов нормативных, и это, ну, конечно, это возможно, все возможно, в конце концов, мы живем, ну, это то, что сделал человек своими руками, понимаете, это же не то, что там к нам тут природа нам дала эту ГТС, мы ее сами построили, сами ее управляем пока, поэтому все это возможно, но как это будет реализовано, я даже, честно, не готов вам. Сейчас, на самом деле, тут столько проблемных моментов. Конфликт между «Нефтегазом» и «Кабмином» колоссальный. Поэтому, в общем, слишком много нюансов. Я бы сценария, может, штук 5 построил.
Ну, значит, будем возвращаться к этой теме, я думаю, еще неоднократно. В программе «Киев-Донбасс» был сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Маруныч. Мы говорили о будущем нашей газотранспортной системы.